Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 10 лет тому назад. В юности я удивлялся ограниченности маэстро Карво. Облетав с театром едва ли не всю галактику, побывав на сотни миров, купаясь в разнообразии, за которое иной продал бы себя с потрохами, он мечтал о тихом домике на Борго, где можно по стенам развешивать коллекцию марионеток, а по вечерам пить бренди на веранде, любуясь парочкой капризных лун. И так изо дня в день, до конца отпущенного срока. «Он сошел с ума», — думал я. «Стареет», — думал я. Интересно, что думал он, глядя на меня, наивного, ничего не смыслящего в жизни идиота?
«Вы ошибаетесь», — сказал профессор Штильнер.
«Ничего подобного. Я убеждена, что вы решились на эксперимент и готовитесь к отлету. Никого не предупредив, не отчитавшись перед ученым советом, выбрав самого себя в качестве объекта. Адольф Фридрихович, вы превращаете авантюру в безумие».
«Откуда у вас такие мысли? Вы делали расчет на меня?»
«Нет».
«Поверьте, это ужасная ошибка. Вы вообразили не весь что, и теперь...»
Женщина шагнула вперед.
«Не смейте мне лгать, профессор».
Вне сомнений, она была гематрийкой. Как и у всех представителей этой расы, речь ее напоминала ожившую стенограмму. Размеренная, четко артикулированная, без резко выраженных интонаций. Эмоциональная окраска намечалась едва-едва. Так художник набрасывает эскиз картины, которую, скорее всего, не начнет писать никогда. В знаке восклицаний невольный свидетель, окажись он поблизости, мог лишь домысливать. Восстанавливать, исходя из скупых жестов, ориентируясь на мертвую мимику и точную, но малозаметную акцентировку. Тем острее чувствовалось возбуждение. Критическая масса его, грозя взрывом, копилась в кабинете. Иногда намек звучит яснее констатации факта. Так, грудь, мелькнув в распахнувшихся одеждах, возбуждает больше откровенной наготы.
«Госпожа Дидье, Эмилия Лукинишна», бормотал Штильнер, отступая к подоконнику.
Он ослабил узел галстука, расстегнул воротник рубашки. Щеки профессора побагровели, как от удушья.
«Да что же это творится, в конце концов? Вы в моем кабинете, ворвались, кричите на меня».
Женщина устало вздохнула. Маленькая, пухленькая, средних лет, в строгом платье с воротничком под горло. Она могла бы быть привлекательной в другое время и в другом месте. На Сечине ценили здоровую плоскость. Пышки-глупышки, толстушки-хохотушки хвастались более обширной коллекцией кавалеров, чем их ослепительные подруги, длинноногие и высоченные королевы красоты. Вряд ли гематрийка числилась в глупышках, а в хохотушках тем паче, но все же. Увы, в данном случае женственность терпела сокрушительное поражение. Не всякому кавалеру по сердцу, сидя рядом с предметом обожания, раскрашивать каждую реплику дамы цветными маркерами, словно ребенку черно-белый рисунок в альбоме.
«Я готова убить вас, профессор, своими руками, но...»
«Спасибо на добром слове, госпожа Дидье», — шутовски раскланялся профессор.
«Но допустить самоубийство», — продолжила госпожа Дидье, пропустив благодарность мимо ушей, — «под видом эксперимента увольте не могу. Это для вас переоборудовали Жанетту. Челнок напичкали автоматикой, будто жареного гуся яблоками».
«Чушь! Бред воспаленного мозга! И не хочу слышать эти архи-глупости! А если даже и для меня, то какое ваше дело?»
Вот у профессора Штильнера не с логикой, так с восклицательными знаками все было в порядке. Большие, жирные, честные. «За такие восклицательные знаки, — подумал Лючано, — судья дает срок, не вслушиваясь в доводы защиты».
«У вас есть лицензия пилота?»
«Эмилия Лукинишна, обижаете! Я космобестиолог!»
«Вы космобестиолог-теоретик. Если угодно, выдающийся теоретик, гениальный. И совершенно не умеете врать. Спрашиваю еще раз, есть лицензия или нет?»
«Есть. Я прошел 3-месячные курсы по пилотированию».
Штильнер принял гордую позу и зря.
«Ясно. Кандидатский минимум, класс Г-прим, орбитальные полеты. 3-я категория сложности, взлет и посадка на автопилоте. Вы собрались полюбоваться Сеченем с орбиты?»
«Ну, почему сразу с орбиты? И потом, Аркадий Викторович не откажет посылать со мной Данилу».
«Какого еще Данилу?»
«Данилу Боболя, своего личного пилота».
«Крепостного? Ну да, конечно. Очень удобно. Барин велел, и Данила летит, ничего не спрашивая. Сгинет тоже не беда. Мальцов найдет себе нового. Ах, профессор, воля ваша, но я бы рекомендовала графу высечь вас на конюшне для вразумления. В древности это считалось самым популярным наказанием в здешних краях.
Высечь на конюшне?
Издалека переспросил Лючана.
Его, младшего экзекутора, практика, не слишком образованного по части истории пыток, заинтересовала экзотическая идея.
К сожалению, оба собеседника не обратили на Тарталью никакого внимания. Движения Штильнера и Гематрики, которую профессор именовал Эмилией Лукинишной, замедлились, а там и вовсе остановились. За окном, в вечерней мгле, над приземистым двухэтажным корпусом всплыл и начал мерцать объемный иллюминофор. Ей щудярк! Вскоре мерцание застыло, превратясь в ровное желто-голубое свечение. Лючано долго смотрел на эту абрукадабру, мучаясь догадками, пока не сообразил, что слово будет правильно читаться не отсюда, из кабинета, а снаружи, со стороны трассы, проходящей за корпусом.
Грядущее. Евгенический центр на Сечине. Любимое и, увы, нежизнеспособное дитя Адольфа Штильнера. Было даже слегка обидно. Жизнь и без того сложна, чтобы в придачу смотреть по ночам такие сны, весточки из прошлого. Тарталья предпочел бы что-нибудь эротическое или комедию.
Он пролился сквозь кабинет, сквозь окаменевший сон, не ощущая собственного тела, и сконцентрировался между письменным столом и шкафом, битком набитым инфокристаллами и мнемокапсулами. От его действия все пронзило дрожь, и дело сдвинулось с точки замерзания. Надпись «Ей щудярк» за окном опять замерцала. Правда, мелкий эпизод, миг-другой, не более, явно выпал из цепочки событий. Профессор Штильнер в данный момент стоял не у подоконника, как раньше, а у диванчика в углу, словно только что вскочил с него в негодовании. Гематрейка же без стеснения расположилась за профессорским столом. Двумя пальчиками она держала расстегнутый футляр из квазидермы с тиснением.
«Ну, знаете...»
С нескрываемой брезгливостью сообщила Эмилия, изучая добычу.
«Всякое ожидала, но это... Хоть бы спрятали, что ли, от посторонних глаз?»
Штильнер в гневе замахал руками, желая возразить, дать укорот на Халке, и не в силах от ярости произнести хоть слово. Лишь спазматический кашель клокотал в горле. Наконец он угомонился, плюхнулся на диван и тщательно промокнул вспотевшую лысину платком. Лицо профессора сделалось утомленным, несчастным. Чувствовалось, вранье дается ему с огромным трудом, вызывая физическое недомогание.
«Хотел эротики, малыш?» — усмехнулся маэстро Карл. «Получи и распишись».
«И комедия не заставила себя ждать», —
подвел итог Гишер. Лючано понимал гематрику. Предмет, извлеченный Эмилией из футляра, не предназначался для демонстрации в приличном обществе. Разве что в мягких порнофильмах, для семейного, так сказать, просмотра. Вагина из губчатой самовлажняющейся микропорки с мобильными наностимуляторами, семясборник-консерватор и отдельно медальон-носитель с плесенью Куимсё. Запись «Тайных грез» или сериала «Новенькая из 10 Б». Этой штукой пользовались в донорских пунктах при сдаче мужского семени в банк или для анализов. Но большей частью мамочку, мастурбатор Lady Blue в комплекте вибро-яйцо для дополнительной стимуляции. Облюбовали одинокие, застенчивые неврастенники, испытывающие трудности сами знаете чем.
«Вы...» — еле слышно буркнул профессор. «Теперь вы без спросу роетесь в моем столе. Постыдились бы, а это, между прочим, совсем не то, что вы думаете. Это, знаете ли, оборудование. Да-с, оборудование, необходимое для эксперимента. Думаете, легко мне было спрашивать мамочку у продавщицы? Чуть со стыда не сгорел».
Холодные, бесстрастные глаза гематрики в упор смотрели на Штильнера. И Тарталья готов был поклясться, что в самой глубине, на дне, в тайном омуте, поблескивают знакомые искорки. Женщины так глядят на своих мужчин, оставшись с ними наедине. На пожилых, лысых, смешных мужчин, зачастую еще не выяснивших, что они свои. Глядят, не видя лысины, не замечая возраста, обращая комическое в величественное.
«Насколько я вас знаю, профессор, — сказала Эмилия Дидье, — вы предусмотрели запасной вариант. Я имею в виду, кроме мамочки. Не до нее уже, извините, использовать.